Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады приветствовать вас на волнах Радио Петербург. Сегодня наша радиопередача будет посвящена исключительно важному событию в научной жизни нашей страны. Дело в том, что в этом году на полках книжных магазинов появился семитомник «Кастальский ключ китаеведа», автором которого является академик Владимир Степанович Мясников, который уже однажды принимал участие в записи Петербургского исторического клуба. И хотя наша радиопередача обычно встречает звуками встречных маршев военачальников, начиная с генерал-лейтенанта, а наши постоянные радиослушатели, конечно же, помнят, что среди таких крупных военачальников, которые принимали участие в записи передач Петербургского исторического клуба, был и покойный министр обороны Российской Федерации Игорь Николаевич Родионов, был и, я надеюсь, еще будет постоянным участником наших радиопередач генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Ну и, конечно, записывали мы и директора Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова. Но сейчас мы встретим звуками марша человека штатского, академика Российской академии наук Владимира Степановича Мясникова, потому что написать 7 томов сочинений, посвященных Китаю, при том разным периодам его истории, это тоже подвиг, на который не каждый способен. Итак, под звуки марша Преображенского полка в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы под руководством заслуженного артиста России капитана первого ранга Карабанова в нашу студию входит академик Российской академии наук Владимир Степанович Мясников. Владимир Степанович, рад вас сердечно приветствовать.
Спасибо. Для меня высокая честь и огромное удовольствие встретиться с вами и быть участником вашего исторического клуба.
А мы, конечно, благодарны вам за то, что вы оторвали время, как я подозреваю, от работы над 8-м томом собрания сочинений для того, чтобы поговорить с нашими радиослушателями. И первый, конечно, вопрос к вам обратиться – почему вы решили назвать собрание своих сочинений в 7 томах «Кастальский ключ китаеведа»? Наверное, многим нашим радиослушателям это название покажется загадочным.
Ответ довольно простой, потому что у Александра Сергеевича Пушкина сказано «Кастальский ключ в тиши изгнанников вдохновением поит». Кастальский ключ находится в Греции, как мы знаем, но он вдохновлял многих великих греческих и полководцев, и государственных деятелей на служение своей стране, своему народу. Поэтому смысл вот этого названия заключается в том, что каждый, кто занимается наукой в нашей стране, неважно, там, китаеведением или естественными, точными науками, он служит своей стране в первую очередь, укрепляет ее и обороноспособность, и поддерживает дух народа. Кастальский ключ китаеведа – это символ служения Отечеству для меня. Нам очень важно укрепить патриотическое отношение к своей стране, к своему народу, к своей науке.
Ну и в таком случае, Владимир Степанович, наверное, не случайно, что первый том вашего семитомника начинается с работы «Империя Цин и русское государство в XVII веке». Ведь речь идет именно о тех временах, когда определялись границы нашей страны и Китая, и когда закладывались очень важные основы межгосударственных отношений.
Да, совершенно верно, вы правы. Действительно, XVII век является таким веком для рубежных наших отношений с Китаем. Первая экспедиция в самом начале XVII века, русская экспедиция прибыла в Пекин, это 1618 год. Скоро мы будем праздновать 400-летие установления отношений России с Китаем в 18 году. И дальше в течение всего XVII века в Пекин прибывали и русские торговые караваны, и русские посольства. Они прибывали туда с добрыми намерениями. Правительство царя Алексея Михайловича предлагало китайскому императору Богдахану, как его называли по-манжурски, установить дружественные отношения и с соседом быть в постоянной любви и пересылках. Вот такую грамоту посылали в Пекин. В Пекине не всегда, конечно, поначалу понимали, с каким государством установила отношения эта империя. Но когда уже в начале XVIII века первое китайское посольство прибыло в Россию, то поняли, как этот китайский чиновник, который возглавлял посольство, писал, что пространство этого государства, то есть России, простирается на 22 тысячи ли, то есть 10 тысяч километров от Смоленска до Тихого океана. Надо сказать, что в XVII веке, 1639 год, Россия стала азиатско-тихоокеанской державой. В этом году отряд казаков во главе с Иваном Москвитиным вышел на побережье Охотского моря и построил острог Охотский. Тут, понимаете, масса событий было. Мы установили с Китаем первый этап установления границы прошел. Был подписан так называемый Нерчинский договор в Нерчинске на российской территории. Это был уездный город Забайкалья. Был подписан первый договор. Ну, он был не в нашу пользу, потому что так сложились обстоятельства подписания, когда мы прислали мирное посольство, а с противной стороны была прислана на всякий случай армия, фактически навязавшая силой нам некоторые условия этого договора. Но, тем не менее, были установлены отношения, Китай впервые подписал договор с европейской державой. Это тоже исторический факт. Второй исторический факт – была открыта сухопутная дорога из Европы в Восточную Азию, в Китай, через территорию России. Многие промышленные люди, торговые, пытались до этого пройти этот путь, но не получалось. А теперь это была государственная территория русского государства. Еще очень важный момент. В XVII веке шло становление единого экономического пространства русского государства. Вот так вот от западных границ, там в Смоленске и дальше, до Тихого океана. Мы начали осваивать эти просторы в XVII веке. И это нас обязывает сегодня относиться к этому с большим уважением, пониманием, ну и учитывать опыт прошлых веков.
Владимир Степанович, ну, коль скоро, через 3 года, мы будем отмечать 400-летие дипломатических отношений между нашей страной и Китаем, то хотелось бы у вас расспросить о возможной периодизации этих отношений. 1618 год – это время Михаила Федоровича, первого царя из дома Романовых. А можем ли мы, например, считать, что каждое новое царствование – это новый этап в развитии российско-китайских отношений?
Ну, я бы несколько по-иному мерил. Да, это вы правы, но весь XVII век прошел в попытках установить нормальные двусторонние связи. Но они установились только в XVIII веке. И приведу такой пример. В 17 веке из Москвы посылали в Пекин грамоты, в которых писали: «Я, царь такой-то, 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 великая, малая, белая и так далее Руси, обращаюсь к тебе, китайскому Богдыхану, там-там-там». А в Китае, в Пекине, было принято, что сначала надо писать титулатуру императора Китая. И вот в этом состояла проблема. Наши привозили эти грамоты, там их отвергали, что вы не знаете нашего этикета. И великий человек Петр I узнал, говорит: в чем там дело? Так зачем? Уверите мою титулатуру. И подписал лист: Петр. Этого, говорит, достаточно. И отправил поручика Преображенского полка Льва Измайлова с этим листом в Китай.
Владимир Степанович, так значит, мы не зря встречали вас именно маршем Преображенского полка.
Конечно. Преображенцы сыграли большую роль в русско-китайских отношениях. Многие из них служили на дальневосточной границе, как доверенные лица Петра и последующих правителей России.
Ну а как у Измайлова сложились взаимоотношения с китайским императором?
Все было прекрасно, и Измайлов гулял с императором Канси по его садам, там разговаривали, прием был прекрасный. Правда, насчет там пограничных дел, торговых дел, тут китайская дипломатия была очень искусна, она упиралась, она навязывала свои дела. Но вот, начиная с Петра Великого, у нас установились равносторонние отношения. Особенно большую роль сыграл здесь один из подвижников Петра Великого, граф Владиславич, серб по происхождению, замечательный дипломат. Статуи в Летнем саду стоят, это он привез из Италии по указанию Петра Великого, и многое другое он делал на пользу России. Он подписал Кяхтинский договор 1728 года с Китаем, где были установлены уже равные отношения. Переписка была определена этим договором между Российским Сенатом и китайским, ну, скажем так, Министерством иностранных дел, Ли Фань Юань называлось оно. И что самое важное, в этом договоре было официально оформлено пребывание в Пекине пекинской духовной миссии, русской православной миссии в Пекине, что положило основу нашего научного китаеведения, потому что туда направлялись по указу Петра не только монашествующие, которые должны были поддерживать в русских людях, которые находились в Пекине, в православии их содержать, помогать им. Была церковь построена в Пекине. Но и мальчиков, учеников, значит, 4 священнослужителя и 6 мальчиков-учеников, которые должны были изучать языки империи, то есть маньчжурский, китайский, тибетский, монгольский, чтобы подготовить своих переводчиков.
Владимир Степанович, ну а когда было первое посольство в Китай, когда подписывался Нерчинский мирный договор, в России были уже знатоки китайского языка?
Нет, к сожалению, не было. Дело в том, что когда вот первая экспедиция прибыла в Пекин, их сопровождали 2 монгольских ламы, священнослужителя. И монгольский язык стал языком-медиатором, посредником на переговорах. Когда было первое официальное установление границы между Россией и Цинским Китаем, Маньчжурской империей, тогда посредниками выступали иезуиты. Латинский язык был принят на этой конференции, потому что маньчжурское посольство сопровождали 2 иезуита, живших в Пекине, Томас Перейра и Франсуа Жербийон. А с нашей стороны был приехавший из Польши Андрей Белобоцкий. Такой, он служил в посольском приказе, но он уже принял православие, он не был ни иезуитом, ни кем, он был нормальный чиновник русского посольского приказа, Министерства иностранных дел, скажем так. Чтобы избежать вот этой ситуации, когда третья сторона является посредником в отношениях, это не очень удобно и не очень приятно. Поэтому Петр Великий приказал учить восточные языки, изучать восточные языки и вообще изучать эти страны. Вот для чего он направлял. На 10 лет ехали они, члены пекинской миссии и ученики, в Пекин. Жили в очень трудных условиях.
Владимир Степанович, значит, мы можем считать государя императора Петра Алексеевича не только основателем российского флота, не только создателем Петербурга, но и творцом российского востоковедения.
Да, безусловно, безусловно. И при нем же еще вот его сподвижник Владиславич Савва Лукич стал основателем российской внешней разведки. Это тоже интересная дата такая.
Ну, это просто замечательно, что вы напомнили нашим радиослушателям о таких интереснейших исторических подробностях, потому что в последние годы, как я замечал, наблюдается, на мой взгляд, не очень радостная тенденция дискредитировать государя Петра Великого, обращать внимание на жестокость, которую он проявлял, больше говорить о том, что он не считался с жизнью своих подданных. А между тем, могла ли быть Россия в XVIII веке конкурентоспособной державой, если бы не те преобразования, которые осуществил великий государь?
Вы правы. Безусловно, есть две такие линии. Одна линия – это нормальная линия развития государства российского, для чего Петр сделал очень много. Его победа под Полтавой вызвала такой шок в Европе. Английская королева прислала ему поздравления, где писала, что вы действительно стали великой европейской державой. Вот с этого времени. Как по-другому можно было бы стать великой европейской державой? Никто из критиков Петра Великого не может нам этого объяснить. То, что Петр заложил Петербург, ну, прорубил окно в Европу, как сказано было великим нашим поэтом, так как по-иному можно было установить равносторонние, торговые и прочие, и военные в том числе, отношения с Европой? Я напомню, что во время вторжения Наполеона русский флот вышел из Петербурга и пошел в Англию, чтобы защитить Англию от возможной высадки французского десанта. Вот что такое Петербург, вот что такое русский флот, основанный Петром. Вот та роль, которую начала играть Россия в европейских делах. Конечно, вынуждены были признать нас равными. У Петра Великого один только критик, который его очень-очень не любил. Имя его Карл Маркс. У него есть такая работа «Внешняя политика XVIII века», где он анализирует действия Петра Великого и говорит, что Петр Великий сделал то самое необходимое для любой великой державы, что он обязан был сделать. Он дал ей выходы к морям. Но за что он критикует Петра? За то, что Петр Великий якобы манипулировал всеми европейскими монархами. Ну что ж, таковы монархи, значит, были в Европе, что позволяли собой манипулировать. Вот так.
И вместе с тем это, мне кажется, может нас наполнять чувством гордости за нашего великого государя.
Безусловно.
А петербуржцам такое чувство ведь было свойственно и в XVIII, и в XIX, и в XX веке. Но позвольте, Владимир Степанович, вернуться к первому тому вашего собрания сочинений, к работе «Империя Цин и русское государство в XVII веке», для того, чтобы попросить вас подвести некий итог тех достижений, которые были в рамках наметившихся русско-китайских отношений именно в XVII веке.
В XVII веке было два крупных таких дипломатических шага, которые определили весь характер отношений. Первое – это было посольство в 70-е годы под руководством известного русского дипломата, грека на русской службе, Николая Гавриловича Спафария. Это был очень интересный человек. Он был высокообразованным греком, он служил валашскому, то есть молдавскому государю, но потом участвовал в заговоре против своего господаря, и поэтому его наказали, он уехал в Россию и долгое время служил в посольском приказе и переводчиком, и как искусный дипломат, а он побывал и в Стокгольме, и в Париже, пока еще находился там, за нашими рубежами в Европе, знал латинский язык совершенно свободно. И вот учитывая то, что в Пекине при дворе находились иезуиты, тоже общавшиеся на латинском языке, а латинский язык тогда был дипломатическим языком Европы, поставили Спафария во главе посольства, великого полномочного посольства. Он прибыл в Пекин, был принят тем же государем Канси. Канси было очень интересно, он смотрел, как сопровождавшие посольство казаки могут скакать на лошадях, как они могут стрелять из ружей. Это Канси все изучал, чтобы, так сказать, сравнить военный потенциал своей страны и России. Но в то же время были написаны портреты китайскими живописцами и нашими живописцами, нашими портрет Канси, а китайскими, ну, все посольство нарисовали.
Было и так... эти портреты сохранились до сегодня, да?
Нет, практически утрачены они. Более поздние есть портреты членов Пекинской духовной миссии, это другое. А здесь, ну, мы знаем из статейного списка, то есть отчета Спафария, что у них это было, что они с императором Канси встречались не один раз, и тот расспрашивал о России. Но главное, что еще, что он сумел, во-первых, установить действительно равенство в отношениях. Он объяснял той противной стороне, что мы не можем на границе распечатывать письма нашего государя, чтобы там их предварительно читали, а потом уже нас пускали в Пекин, что должны быть равные отношения. Пожалуйста, когда вы приедете в Москву или потом уже в Петербург. Он, кстати, очень долго служил в посольском приказе Спафарий, отвлекусь. Его имя было выгравировано на Спасских воротах Московского Кремля, там в числе других имен замечательных деятелей русской истории. Так было до революции. Вот. И он что еще сумел? Сумел склонить главу иезуитского корпуса на свою сторону. Фердинанд Вербист, такой известный и ученый, и деятель, он бельгиец был. Мы отмечали как-то его 300-летие в Бельгии несколько лет тому назад. Он написал письмо царю Алексею Михайловичу, что я готов служить тебе, великий государь, если ты будешь пропускать иезуитов через территорию России в Китай, потому что плыть морем было очень опасно. Ну, вот такое письмо, оно сохранилось, оно есть у нас в архивах. Значит, это все вот Спафарий. Но Спафарий одновременно и привез известие, что, возможно, даже на наших рубежах с Китаем, возможно, и со стороны Манчжурской империи военное давление на нас с тем, чтобы установить границы. Это он тоже привез такое известие. Ну, а второе, что было в 17 веке замечательно, это то, что после подписания Нерчинского договора началась активная русско-китайская торговля, караванная. Было определено, что не более 200 человек может с этим караваном прибывать в Пекин и реализовывать. Что реализовывали русские в Пекине? Меха. Сибирь была очень богата мехами, пушниной, ну, соболи другие. И это имело большой спрос в Пекине. Ну, там по-разному. Торговцы были в Китае довольно хитроумные. Иногда держали долго, не давали возможности торговать, там товары начинали портиться. Ну, это другой вопрос. Но важно, что торговля шла постоянная.
Владимир Степанович, и, вероятно, с этого времени в нашей стране начали пить чай.
Это тоже правильный вопрос, потому что с этого времени начали пить у нас чай, его привозили из Китая торговцы, пробовали сначала, неведомо какая трава, говорит, и так далее. Но вот тоже один момент интересный, несовпадение, как вам сказать, цивилизационных представлений. Когда первое официальное посольство Федора Исааковича Байкова подъезжало к Пекину, цинские чиновники встретили его чаем. «Вот это чай тебе от государя нашего, от Богдахана». Шел Великий пост, а чай был монгольский, то есть с салом и молоком. Он говорит, пост идет, я не могу. Но тебе же от императора это, не могу я нарушить. Вот уперся и все. Поэтому это сразу нарушило, как вам сказать, элемент доверия, что ли. Надо было, конечно, но Господь простил бы, да, наверное, если бы он выпил этот чай. Но вот первое чаепитие такое состоялось вот в 1655-56 годах, вот пока он там находился в Пекине. Так что...
Но затем, наверное, чай понравился прежде всего посольским.
Чай понравился посольским, и привозили его сюда. Чаи ведь разные есть. Вы знаете, вот китайский чай есть целебные чаи, и там объясняли нашим купцам, что надо, как надо пить, как надо заваривать, как. Поэтому чай пришел в Россию, да, в 17 веке. Его закупали в очень больших количествах сибирские купцы. Это позже уже и в 18-м, в 19 веках. Мой дедушка служил у одного из таких купцов в Томске, у Кухтерина. У нас даже была дома банка такая, на которой нарисованы были верблюды. Караван везет чай, и граф Кухтерин и сыновья, фирма была такая, вот так.
И тогда уж прошу прощения, Владимир Степанович, за такой, может быть, немножко легкомысленный поворот нашей беседы. Какой чай предпочитали, зеленый или черный?
Вообще в России, конечно, пили черный чай, как мы его называем, или красный, как называют его иногда в Китае. Но просто нужно знать, что есть два сезона. Сезон весны и лета пьют зеленый чай, а осень и зима пьют красный чай. Почему зеленый чай пьют вот в это время? Потому что зеленый чай, хороший зеленый чай, Лун Цзин, колодец дракона. Он убивает даже вредоносные бактерии.
Кишечные палочки, да?
Палочки, да-да-да. Все вычищает. Было два великих изобретения на Востоке. Зеленый чай и широкий ремень, кушак. Почему? Потому что, когда ехали на лошадях по многу времени, вот когда ехали, скажем, татаро-монгольское нашествие, вот это спасало. Гигиены никакой не было. Гигиеническим нуждам служил зеленый чай, потому что он все очищал в организме. А широкий пояс поддерживал внутренность. Если вы с утра до вечера в течение многих месяцев едете на лошади, то у вас может быть смещение внутренних ваших органов. А вот широкий пояс – это вот наши ученые в Академии наук тоже установили, в Новосибирском нашем отделении Академии наук есть такой специальный институт, который сказал «два великих изобретения». Зеленый чай и широкий пояс. Это дало возможность вот этим народам перемещаться, великому перемещению народов с востока на запад.
В первом томе Кастальского «Ключа китаеведа», помимо вашей работы «Империя, Цин и русское государство в XVII веке», есть и еще другая работа, которая называется «Вдохновение» и носит под заголовок «О моих учителях». И, конечно, было бы интересно услышать от вас рассказ о тех, кто на вас повлиял в пору вашего ученичества.
Мне в жизни повезло, как говорится. Я вообще, так сказать, китаевед или востоковед петербургской школы, ленинградской. Потому что первым моим учителем и наставником был Петр Емельянович Скачков, наш замечательный, знаменитый библиограф. Его труд «Библиография Китая» вот только что был продолжен одной из его учениц, Валентиной Петровной Журавлевой. Вот сейчас, уже в 2015 году, вышло продолжение «Библиографии Китая». Но «Библиография Китая» Скачкова была еще в 1947 году переведена в Соединенных Штатах наряду со словарем русского языка Ушакова.
Да.
Вот так оценили там. Это единственный уникальный был труд в мире. Значит, мы встретились с Петром Емельяновичем после окончания мной института. Я был рекомендован в аспирантуру, ну, пришел в институт востоковедения, и мы встретились с Петром Емельяновичем. И он меня, как вам сказать, приучил работать. Первые книги мы издавали вместе.
Я прошу прощения, а вы говорите о том институте востоковедения, который был в Москве, который на Армянском был,
да,
переулке,
да, да, да,
в ту,
да,
пору?
Да.
Это здание бывшего Лазаревского института
совершенно
восточных,
верно,
языков.
Да, да. Но Петр Емельянович был питерский, был ленинградец, поэтому он... Одно время был, у нас был создан институт китаеведения,
да,
и его пригласили туда работать. Ну, он приезжал раз там в два месяца. Замечательный человек был. Он все время заботился о молодежи, он все время всех поддерживал. Он давал там, кому-то идет по коридору, вот я для вас выписал там такую-то книжечку, посмотрите, этому конфеточку, этому что-то. Был человек большой души и огромного опыта. Ну, так получилось в его судьбе, что Конечно, он имел большой перерыв и отрыв от научной работы, начиная с 1937 года по 1955-1956. Но мы с ним познакомились вот в Институте востоковедения, и он сразу меня поставил к делу. Мы начали издавать дневник Константина Андреяновича Скачкова, крупного русского дипломата, члена Пекинской духовной миссии, дипломата, однофамильца Петра Емельяновича.
Не родственника.
Не родственника, нет. Однофамильца. Простите, Пекин в дни Тайпинского восстания.
Да.
Вот. Это были записки русского члена духовной миссии, который читал китайские газеты, встречался с различными китайскими деятелями, чиновниками и записывал все, как шло восстание, Великая крестьянская война тайпинов в Китае. Это уникальный, интереснейший источник по истории Китая середины XIX века. Он разошелся моментально, и за рубежом все, кто занимается вообще вот этим периодом истории Китая, имеют эту книгу, учат русский язык, она не была переведена, к сожалению. И это была первая работа, первая книга. Публикация была уже не первая, а вот это была первая книга вместе с Петром Емельяновичем. И тут же вышла и вторая. Сборник документов по истории отношений России с Китаем с 1689 по 1916 год. Вот так тоже это отработали в архиве. Я сидел с 9 утра до 10 вечера в Ленинской библиотеке со Скачковским дневником. Мне удалось расшифровать эту рукопись. Значит, почему ее надо было расшифровывать? Потому что в условиях пекинской миссии было сложно, так сказать, писать так аккуратно, как писали писарским почерком в XIX веке. У него был очень сложный почерк. Он вставлял ряд китайских фраз, написанных русскими буквами, и ряд французских, по-французски он знал прекрасно французский язык, тоже написанных русскими буквами. Это была, если хотите, такая своеобразная шифровка, потому что он поддерживал восстание тайпинов против императорского Китая. Так же, как он писал, что восстание в Индии, которое было, он тоже морально поддерживал. Вот он был такой, он был прогрессивный человек для того времени, для середины XIX века. Он потом стал консулом в Синьцзяне, он служил в департаменте азиатских дел, Министерства иностранных дел, но был очень просвещенный человек. Вот. Он, кстати, первый пытался привести кусты чая в Россию, посадить их, но в условиях Петербурга ему не удалось их вырастить. Это уже более поздняя история. Поэтому вот мы здесь как раз с Петром Емельяновичем очень, ну, как вам сказать, работали. Вот, ну, я в 9 утра приходил к открытию рукописного отдела Ленинской библиотеки, в 10 вечера уходил оттуда. И так 2,5 года. Когда я закончил, я вышел на улицу, улица Фрунзе называлась, теперь она Знаменка, и мне хотелось всем кричать: «Вы знаете, я расшифровал, я расшифровал». А как я расшифровал? Я начал читать другие его. У него есть большой набор работ: «Китайское сельское хозяйство», «Китайская астрономия». Я начал читать эти, там почерк гораздо более понятный. Когда я в него вчитался, тогда мне этот пекинский дневник стал тоже понятен. Вот так я его расшифровал. Хотя до меня никому не удавалось это сделать.
Итак, Петр Емельянович Скачков, очевидно, был вашим главным учителем, да, китайского, да, языка и китайской истории.
Скорее, китайской истории. Язык я учил в институте, был учебный институт востоковедения в Москве такой, который наш доблестный господин Хрущев закрыл в 50-е годы. Но это отдельная история. Но Петр Емельянович меня приучил к работе над историческими источниками. Над историческими источниками. Поэтому мы с ним вот работали упорно, издали вот две книги, и у него есть еще его книга «Очерки истории русского китаеведения». Она была издана в 70-е годы, ваш покорный слуга готовил ее к изданию, потому что Петр Емельянович ушел из жизни уже в середине 60-х годов, и мне выпала, ну, как вам сказать, такая работа и честь. Семья попросила меня довести рукопись до издания. Почему надо было это сделать? Потому что вдруг вышел указ, что больше 20 авторских листов издательство «Наука» не издает.
Ох, вы знаете.
А у него было 40 листов.
С какой болью я вспоминаю этот идиотский указ.
Да.
потому что мой первый научный руководитель, доктор исторических наук Юрий Яковлевич Перепелкин, тоже оказался жертвой этого зловредного указа. Ему приходилось сжимать свои выдающиеся исследования до вот этих пресловутых 20 авторских листов. И, конечно, при таком сжатии текст становится информационно чрезвычайно насыщенным. Но в этом тоже есть один недостаток. Когда в каждый дециметр научного текста вложен огромный объем информации, читателям становится тяжело. Им просто психологически трудно этот объем информации сразу усвоить. Когда изложения носят более плавный, я бы сказал, даже такой литературный характер, информация усваивается легче. И в этом отношении это нелепая попытка беречь бумагу, беречь древесину, конечно, должна быть помянута дурным словом.
Вы правы совершенно, потому что вот моему учителю пришлось из 40 с лишним листов сократить это до 20 листов. И мне пришлось потом восстановить полный объем. Это была очень непростая задача, это не механический труд был, как вы понимаете, потому что нарушилась взаимосвязь основного текста и приложений. А в приложениях отсылки ко всему документальному наследию русских китаеведов, которое хранится в архивах, чтобы могли дальнейший поиск вести ученые. Поэтому, я говорю, я потратил довольно долгое время на то, чтобы все это было восстановлено, потому что приходилось работать урывками, но, тем не менее, книга была издана, она пользовалась громадным успехом, сейчас она переведена в Китай и издана на китайском языке.
А сам Петр Емельянович Скачков, он был учеником Алексеева?
Да. Василия Михайловича Алексеева.
И можно считать, что тем самым вы в научном плане являетесь внуком академика Алексеева.
Ну, если хотите, можно так считать. Я этого не отвергаю, потому что я с огромным уважением отношусь и к трудам Василия Михайловича, и к его личности. Дело в том, что когда я пришел в Институт востоковедения, это был 50-й год, он последний раз прочитал там лекцию, он приезжал из Ленинграда и читал лекции у нас там, но его уже не стало в живых. И я его лично не встречал уже. Хотя у нас там вот, это был небольшой институт, всего 400 человек, но такие академики, как вот Алексеев, Гордлевский, Тюрколог, другие там преподавали. И у нас была хорошая такая школа.
Так что вам, к сожалению, академик Алексеева послушать лекции не довелось.
Не довелось. Но зато я читаю его книги, я вхожу в состав редколлегии, которая сейчас издает его наследие. И очень много сделала его дочь Баньковская, и сделали другие наши востоковедные, вот академик Рифтин, тоже его прямой ученик такой, его прямой ученик, академик Тихвинский, один из моих тоже наставников в науке, он был руководителем по моей кандидатской работе научном. Поэтому вот я больше привязан к этой петербургской школе, я бы так сказал.
Ну вот и коль скоро вы помянули академика Тихвинского, который тоже является легендарной личностью,
да, да,
то я попросил бы вас рассказать и об этом вашем учителе.
Ну, я еще должен сказать пару слов о своем другом учителе Марка Исааковича Казанине.
Да.
Это был интереснейший человек по всем своим, как говорится, показателям. Он родился на Дальнем Востоке, родители его были в Харбине, работали одно время, кончал он Владивостокский институт, был такой создан специальный, прекрасно владел китайским языком, английским языком, французским языком, издал книгу по 17 веку «Посольство Избранта и Бранта в Китай». Для этого он освоил староголландский язык, чтобы перевести со староголландского текст, совершенно, так сказать, точно. Он как-то мне бросил фразу, вот мы тут отмечали столетие китайского писателя Лао Ше, а Марк Исаакович мне когда-то сказал, а мне в Лондоне китайский язык преподавал Лао Ше. Лаоше действительно в молодости преподавал китайский язык в Лондонском университете.
Так что он знал,
он знал, и
даже был учеником классика китайской литературы.
Совершенно верно. После этого он был в Китае, работал в штабе Блюхера, когда мы помогали там революционному Китаю. Он дружил с такими представителями русской интеллигенции, как академик Майский, как Мариэтта Шагинян и целый ряд других выдающихся деятелей 50-х годов, 60-х годов. Вот, он входил в этот круг, потому что его знания, знания и жизни, и знания литературные, знания языков, все это, ну, совершенно, так сказать, феноменально были. Марк Исаакович дружил с Петром Емельяновичем. И когда была, как мы познакомились, когда я написал свою первую работу, нашел новые документы о первой поездке русских в Китай, поездке Петлина, написал статью. Петр Иванович посмотрел и сказал, надо показать Марку Исааковичу. Если он даст добро, значит, все абсолютно точно. Потому что он знаток всего этого. Он был знаток картографии и так далее, и так далее. Марк Исаакович посмотрел, прочитал, да, и дал добро на публикацию. Первый номер журнала «Советское китаеведение» вышел с моей статьей, такая, которая была новая находка вот о первой поездке русских в Китай. И мы с тех пор с ним подружились. Это был, ну, такой человек, которого... Я чту и вспоминаю, как здесь тоже его есть письма ко мне.
Да. Вот.
Что касается академика Тихвинского, академик Тихвинский возглавлял отдел Китая в Институте Востоковедения. Он до этого возглавлял Институт Китаеведения, закрытый Хрущевым. Хрущев был такой закрыватель нашего Востоковедения. Он закрыл Институт Востоковедения, потом закрыл Институт Китаеведения уже научный в Академии наук. Вот так вот. Поэтому это была личность очень такая, ну, как вам сказать, негативная для нашей науки, по крайней мере.
Ну, и для нашей армии, военно-морского флота тоже, потому что в этой студии немало людей, связанных с нашим военно-морским флотом, с содроганием рассказывали о хрущевских реформах в армии.
Я могу сказать, что я читаю лекции студентам и магистрантам, и вот когда перехожу к этому периоду, я говорю, был один у нас руководитель, который сумел поссорить нас с Соединенными Штатами, Европой и Китаем, ну, куда больше уже. Это был Хрущев. Испортил отношения со всеми, с теми, с кем надо было дружить. Когда он сказал, Германия, Германия, подумай же, Германия, нажму кнопку, и не будет никакой Германии. Я говорю, как там в Европе должны были себя чувствовать, что он может нажать кнопку, да? То, что, как он... Как пояс вел себя в Соединенных Штатах, там ботинком стучал, что-то выкрикивал, кричал, мы вас закопаем все равно. Разве так ведут себя дипломаты? Когда он приехал к Мао Цзэдуну с маршалом Малиновским, Мао Цзэдун был очень ловкий политик. Было лето, жаркое пекинское лето, ну, под 40 температура. Маршал в маршальском костюме, маршальский костюм весит около 20 килограммов.
Да.
Вот у меня есть знакомый генерал... полковник Уткин, у него костюм весит 18 килограммов, маршальский еще больше. Так вот, они пришли в резиденцию правительства, там, где жил Мао Цзэдун. Мао Цзэдун ходит в одном халате, у него бассейн перед домом. Давайте, говорит, искупаемся, и прыгает в бассейн. Ну, глава государства приехал, надо было сказать, господин Мао Цзэдун. Мы приехали на переговоры. Если вам сейчас время купаться, купайтесь, мы поедем в резиденцию. Когда вам будет удобно, мы проведем переговоры. А Хрущев начал раздеваться и полез с ним плавать в этом бассейне. И мой приятель Гриша Кудашев бегал, переводил двух этих самых деятелей. Ну, речь шла о том, о возможности ядерной войны. Мао Цзэдун говорил, что она возможна, и, так сказать, вот надо вот так и так поступать, мы будем, а вы тогда нанесете ядерный удар по американцам. Хрущев говорит, так даже во времена Суворова не было такой стратегии, о чем вы говорите. Ну, в общем, как дипломат он был, ну, совершенно никудышный.
Владимир Степанович, ну, коль скоро мы с вами оказались единомышленники в нашем... негативном отношении,
да,
к политике Никиты Сергеевича Хрущева, разрешите, я поделюсь с вами одним травматическим переживанием. Как-то, приехав в город Киров, в Вятку. Я сподобился там услышать звукозапись неправленного выступления Никиты Сергеевича Хрущева в ООН. Обычно в советское время все выступления Никиты Сергеевича Хрущева мгновенно правились нашими звукорежиссерами. Вот тут вы видите через окошечко в студии нашего замечательного звукорежиссера Антона Викторовича Никитина, который сейчас работает на компьютере, но когда мы начинали с ним писать передачи Петербургского исторического клуба, Антон Викторович еще ножничками вырезал в пленке некие оговорки, кашли, чихания, которые неизбежно возникают при записи радиопередач. Так вот, коллеги Антона Викторовича, они, конечно, резали выступление Никиты Сергеевича Хрущева, изымали все конфузное, непотребное даже, я бы сказал, переписывали с пленки на пленку, и в результате получались те речи, которые сегодня выложены в интернете. Но когда Хрущев выступал в Организации Объединенных Наций, там звукозапись вели не советские звукорежиссеры. И в результате магнитолента сохраняла речь Хрущева именно в том виде, в котором она была произнесена в ООН. И я хорошо помню это чувство жгучего стыда, которое охватило меня с самого начала, потому что, войдя на трибуну Организации Объединенных Наций, Никита Сергеевич произносит: «А боржом где?» А потом, когда ему, наконец, приносят боржом, он говорит: совсем другое дело, другой напиток. И если вы не будете возражать, разрешите, мы в качестве небольшого фрагмента включим в текст нашей сегодняшней беседы вот это выступление Никиты Сергеевича Хрущева, тем более, что там потом речь пойдет и о Китайской Народной Республике.
А боржома-то и нет. Хороша страна Америка, а боржома нет. Господин председатель, господа делегаты, делегация Советского Союза считает необходимым поставить на рассмотрение Ассамблеи вопрос о восстановлении законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций. Совсем другой напиток. Разрешите, господа делегаты, мне несколько ответить на выступление представителя Соединенных Штатов, который выступал и доказывал необходимость продолжения политики, которая обречена на провал в отношении Китайской Народной Республики. Господин представитель Соединенных Штатов, он прежде всего апеллировал к выступлению товарища Пинжена. Это председатель Пекинского совета городского, которого я очень хорошо знаю. И если бы вы его послушали, то совершенно не такой он, как его представляет американский представитель. Это очень хороший и уважаемый товарищ. И вы бы его очень полюбили. Он говорит, что господин Пинженко говорит, он говорит, сказал, что назвал Соединенные Штаты Америки империалистической державой. Господин представитель, это что, для вас открытие? Весь мир знает, что самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. Об этом все воробьи на крышах чирикают, что самая империалистическая держава, которая поддерживает колониальный режим в колониях – это Соединенные Штаты Америки. А он возмущен. Какая, так сказать, невинность, понимаете, разыгрывается здесь, в то время, когда знает, что эта невинная барышня уже, наверное, десяток имеет детей. И потом он говорит, Он сказал, что господин Хомершель, генеральный секретарь ассамблеи, что он проводил политику в Конго в интересах американского империализма. Разве это новость? Сам господин Хомершель знает, чью он политику проводил. Лучше, чем Пенжен. Потому что он действительно является верной слугой монополистического капитала и представляет Объединенных Наций те государства, которые ведут разбойную империалистическую колониальную политику.
Я могу еще добавить к этому, что вот недавно выступал по телевидению, по-моему, Сергей Ушаков.
Из администрации президента,
да,
Российской Федерации?
Да.
Ну как же, это, можно сказать, наш начальник, потому что ведь Российский институт стратегических исследований на сегодняшний день это структурное подразделение администрации, да, президента. Ну, а соответственно, тот, кто курирует РИСИ в администрации президента, именно Ушаков.
Так вот, он рассказывал о Хрущеве. Во-первых, Хрущев, когда пришел к власти, создал специальную команду, которая по всем архивам уничтожала его шифровки, которые он писал с разных фронтов, как представитель Ставки, Сталину. Их было 80 тысяч, и все были уничтожены по его приказанию. Но он только одну ошибку совершил. Он не знал, что система работала правильно. Она дублировала, и дубликаты сохранились. И сейчас над ними работают. Что он писал, какие доносы он писал Сталину, неизвестно, на советских военачальников. И второй момент, который тоже меня потряс, это то, что произошло с Ватутиным. Ватутин был ранен в ногу вот в этой стычке с бандеровцами. Ну, это вполне излечимое. По приказу Ставки генерала армии нужно было немедленно на самолете отправить в Москву в госпиталь Бурденко. Все, был бы жив-здоров, как говорится. Хрущев его уговорил: ну, останься здесь, в Киеве. А Ватутин был освободителем Киева. Я тебе даю особняк, тут отлежишься. У него началась гангрена. И когда приехал уже Бурденко, прилетел, вызванный родственниками, Бурденко сказал, уже ничего нельзя сделать, уже гангрена дошла до плеч и так далее. То есть он был фактически месяц, его Хрущев ежедневно посещал, не давал ему возможности отправиться в Москву в нарушение приказа Ставки, и фактически он виновен в гибели Ватутина. Вот так. Вот все это я слушал сам по нашему телевидению, рассказывал Сергей Ушаков. Так что еще следствие будет продолжаться, его ведут знатоки, историки, и еще Хрущева, очевидно, ждет, ну, разоблачение такое, которое он боялся всю жизнь. Вот так, я думаю.
И очень может оказаться, что это разоблачение будет еще более страшным, чем разоблачение культа личности Сталина, потому что Сталин сочетал все-таки жестокость и беспощадность с определенной политической дальновидностью, чего нельзя сказать о Никите Сергеевиче Хрущеве.
Я уже жил в то время, когда вот Хрущев свои проделки делал, отдал Крым Украине. В Москве тогда говорили, да это что, это понятно, там в члены Политбюро украинского ему сказали, а что ты Сталина-то обвинил? У тебя самого руки по локоть в крови, а ты свалился на одного человека. И он, как говорится, ну вот вам Крым, чтобы вы замолчали. Вот был мотив его действий по поводу Крыма, почему он отдал его Украине. Все остальное мы уже с вами,
да,
знаем.
Да, чтобы как-то задобрить вторую по численности партийную организацию,
да, да, да,
в стране.
Да, 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 вот так вот.
Но, мне кажется, Владимир Степанович, то, что мы невольно начали разговор о временах Никиты Сергеевича Хрущева, о политических ошибках, допущенных в том числе и в отношениях между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, нас, естественно, подводит ко второму тому ваших избранных сочинений, потому что второй том содержит краткий очерк истории дипломатии Китайской Народной Республики 1949-1980 годы. И если вы не будете возражать, то во время вашего следующего приезда из Москвы в Петербург мы с вами поговорим о содержании этого тома «Кастальского ключа китаеведа».
Прекрасно. Прекрасно. Это тоже одна из моих работ, вот этот очерк китайской дипломатии. У меня всегда было желание создать что-то вроде учебника для наших дипломатов. Ну, я не хочу утверждать, что это учебник, но знакомство с этой работой, конечно, было бы полезно. Потому что я свыше 40 лет читаю лекции, как лектор, но начинал в МГИМО, в Институте стран Азии и Африки в Московском университете. Сейчас читаю для магистрантов Высшей школы экономики в Москве. И эти ребята с большим интересом узнают целый ряд таких вот и особенностей китайской дипломатии, и ошибки наших дипломатов. Ну и не только дипломатов, вообще всех, кто приезжает в Китай, надо знать обычаи страны и прочее, прочее, прочее. Здесь об этом сказано, по-моему, достаточно четко. Это как раз период, когда вот, да, центральной фигурой в это время уже был Хрущев. Ну, я не беру там визит Мао Цзэдуна в Москву, все это более-менее известные такие вещи. А вот хрущевский период, он самый драматичный. Не случайно, вот мало кто знает, Мао Цзэдун дал приказ. В Китае издали в то время 30 томов сочинений Хрущева как прекрасный материал для критики. Весь партийный актив китайской коммунистической партии получил это издание, чтобы можно было критиковать все, что говорилось и делалось Хрущевым. Вот так.
Ну и тогда, уже подводя итог нашей сегодняшней беседе, я скажу вам о том, что ведь та звукозапись выступления Никиты Сергеевича Хрущева в ООН, фрагмент, который мы сегодня вывели в эфир, она ведь тоже использовалась западным и навещанием на Советский Союз. То есть неправильный звукорежиссерами хрущевский текст служил делу антисоветской агитации и мастерски использовался такими радиостанциями, как «Свобода», «Голос Америки». Таковы парадоксы истории, к сожалению, в том числе истории нашей страны.
Я благодарен вам за еще раз вот за приглашение принять участие в вашем историческом клубе. Мне это интересно, мне близки ваши подходы к целому ряду событий и в мировой истории, и в истории нашей страны, в истории отношений нашей страны с Китаем. Так что я готов с вами пройти какой-то этап ваших передач. Как только мне будут позволять возможности побывать в Петербурге, в Ленинграде. Я первый раз был в Ленинграде в 1947 году, так что у меня тоже хороший стаж любви к этому городу. Я москвич по рождению, но я говорю, Ленинград меня тогда поразил. Он был еще весь послевоенный, но он блистал такой чистотой. И население было ленинградское. Это была высшая оценка в те времена. Там вот в каком-то томе, наверное, в первом, есть два письма моей мамы. Она пишет из санатория. «Соседка по палате у меня ленинградка». Это значит, самый интеллигентный человек в нашем Советском Союзе. Ленинградцы были особая порода людей, скажем так прямо.
Владимир Степанович, но будем мечтать, что к юбилею вашего первого приезда в Ленинград мы завершим работу над семисерийным радиосериалом на основе семитомного собрания ваших сочинений «Кастальский ключ китаеведа».
Будем надеяться, как Бог даст.
Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что сегодня нашим гостем был академик Российской академии наук Владимир Степанович Мясников, но его собеседником, как всегда, был председатель Петербургского исторического клуба профессор Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023 Санкт-Петербург, Итальянская 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!